Товарищи, мы продолжаем наши вот периодические встречи, как правило, перед либо завершением очередной аналитической записки, либо после. Но я вам могу доложить, что очередная аналитическая записка по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» завершена. Я ее коснусь потом очень кратко, но тема моего сообщения более широкая сегодня. Поскольку вышла книжка «Гиперекурска» наша, и вы уже многие ее прочитали, то мои товарищи просили меня осветить события несколько пошире по сравнению с тем, как они там даны. Я имею в виду вот эта книжка «Российское общество. Гибель подводной лодки Курск. История и перспективы». Я до того, как подготовлена была аналитическая записка, самая кошмарная версия, и до того, как вышла книжка, мы с вами встречались, и отдельные моменты я освещал в своем выступлении. Поскольку сейчас информация по Курску просто разрастается, как снежный ком, ее очень много, то вот я хотел бы вас проинформировать о причинах такого подхода к освещению вот этой трагедии. Вторая часть моего сообщения будет касаться очень коротко конфликта между Генеральным штабом и Министерством обороны, который выразился в личностном конфликте, это только на поверхности, между министром обороны Сергеевым и начальником Генерального штаба Кочнина. Ну, это следствие того, что я в Москве встречался с рядом товарищей, которые знают причины этого конфликта. Ну и в какой-то мере вот нашей группе пришлось принять такое опосредованное участие до того, как этот конфликт разразился. Это вот в тот момент, когда были лекции в начале этого года в Генеральном штабе, в его аналитическом центре. Третья часть моего выступления будет посвящена тому, что сейчас разворачивается, вопросу, который разворачивается, освещению разворачивается, о создании общенациональной идеологии, то есть о неком синтезе социологии и богословия, который освещается в прессе. Ну и в конце, как в завершении уже, я скажу немножко и о самой записке, потому что содержательную часть этой записки я освещал, по-моему, где-то в мае или в июне месяце. Итак, по порядку. Ну, вы уже видите, что события, связанные с гибелью Курска, и тот вариант, который мы осветили в нашей аналитической записке, становится, ну, в какой-то мере доминирующим. 19 октября газета «Коммерсант» вышла вот с такой большой статьей. Трагедия была организована. Желающие могут посмотреть. Говорится о том, что «Коммерсант» публикует самую популярную на флоте версию гибели Курска. И здесь даются выдержки из книги капитана первого ранга Запаса Доценко, который работает в академии, который написал книгу «Кто убил Курск». И среди 13 версий он также приводит ту версию, к которой пришли мы, пришли независимо, версию торпедного залпа. Но мало этого. Сейчас, если вы посмотрите, вот газета «Известия» была вчерашняя, в которой есть статья о том, что вот рыбаки, никаких тайн, что рыбаки все знали о гибели Курска до того, как еще Курск погиб. Я не буду зачитывать, на словах скажу. Некий рыбак по фамилии Сергей рассказывает историю, что в встречных курсах столкнулись английская и наша советская лодка «Курск», а сзади за ней следила еще американская подводная лодка. Вот удар был настолько силен, что американская подводная лодка воткнулась в хвост нашей лодки. Ну и обе лодки, имеется в виду английская, вот лежат на дне, английская в трех, почему-то не милях, а километрах. Но это все, на мой взгляд, абсолютный бред, потому что есть, сейчас появилась очень серьезная книга, «Разведывательная операция американского подводного флота. Рассекреченные данные». Некоторые вещи я прямо зачитаю вам из этой книжки. Она всего тиражом 1000 экземпляров вышла, но книжка очень серьезная. Из ее содержания можно понять, что вот подобными вещами, то есть заход в районы проведения наших боевых учений, американцы занимаются давно, и столкновений таких было очень много. Но все дело в том, что командиры американских подводных лодок всегда писали отчеты в двух экземплярах. Один для тех, кто... для толпы, или как для тех, кто должен знать, а другой для тех, кто не обязан это знать. Судя по этим отчетам, видно, что американцы, я имею в виду экипажи американских подводных лодок, действительно имели приказ, и имеют и сейчас, в случае складывающейся особой ситуации применять торпедное оружие на поражение. Я вам прочитаю вот один фрагмент. Очень хорошо видно, почему могло произойти такое столкновение. Дело в том, что они неправильно определяли скорость, вот они прямо пишут, он определяется по доплеровскому эффекту, а гидрология моря может изменять показатели скорости. Они допустили ошибку в определении скорости советской лодки. Речь идет о столкновении 12 ноября 1969 года с подводной лодкой «Калибра», которая в действительности была 6, а не 8 узлов. Ошибка всего в 2 узла, но в ходе слежения это привело к тому, что ГТОЛУ, это американская лодка-истребитель, потихонечку опередила советскую лодку. Тоже ничего страшного, пока еще. Но вот условия пеленгования по какой-то причине ухудшились, и уверены в себе акустики ГТОЛУ предположили поворот советской лодки вправо. Что ж, вправо так вправо. Слежение должно быть продолжено. Командир ГТОУ отдал приказ, не имея никаких сомнений, право руля. Есть, сэр, поворачиваем вправо. А через некоторое время, по завершении поворота, произошло столкновение. Советская субмарина, обратите внимание дальше, ударила ГТОУ носовой частью под углом в 90 градусов. Это куда страшнее удар, чем при лобовом столкновении. Потому что лобовое столкновение может пройти в касание. ГТОУ повезло в этой ситуации, как и в истории с навигационной ошибкой. То есть уже были столкновения, где была причина навигационной ошибки. Несмотря на сильный удар под прямым углом, серьезных повреждений не было. А наша лодка ракетная, вразмещение это 675-й проект, примерно в 2 раза больше, чем американской лодки. А лодка 949-го проекта практически 3-4 раза полное подводное вмещение больше. Несмотря на сильный удар под прямым углом, серьезных повреждений не было. Отработанный экипаж успешно справился с ситуацией и устранил появившиеся повреждения. Главное, что прочный корпус ГТОУ выдержал столкновение. Офицер управления оружием кинулся в торпедный отсек. И вот фраза. Американские лодки имели инструкцию защищать себя с применением оружия, если есть угроза безопасности. Так что здесь прямо говорится, что оружие они могли применить. Вы посмотрите из всех, до появления, можно сказать, вот нашей статьи, нашей аналитики и капитана первого ранга Доценко, пресса этот вариант никогда не озвучила. Все их там до 13 вариантов, но этого не было. Советская лодка не проявляла никакой агрессивности. Она энергично всплыла на поверхность, затем заработала холод, видимо, для того, чтобы убедиться в наличии чистой воды под килем лодки. Мы не обнаружены, по крайней мере сейчас, надо уходить. Понял командир ГТО и отдал приказ на выход из района. 2 суток подраненный ГТО уходил в Атлантику из Баренцева моря. Позади нее в Баренцевом море советские корабли и самолеты интенсивно прочесывали район столкновения. Интенсивные поиски были начаты не сразу, а лишь после того, как версия столкновения с иностранной лодкой стала одной из основных. Вы когда-нибудь слышали в печати о том, что были столкновения наших атомных подводных лодок? Не было до этого. Но это не значит, что их не было. Вот здесь описывается порядка 7, по-моему, таких только вариантов. Выйдя на простор океана, капитан Беркхарт наконец решился нарушить режим радиомолчания. Он послал донесение о случившемся. И вот дальше, какой он получил ответ? Лично командиру конфиденциальной штаба подводных сил. Суть приказа заключалась в составлении двух вариантов отчета, абсолютно идентичных до даты 12 ноября 1969 года. Далее события похода на страницах отчетов доклада диаметрально расходились. В 25 копиях доклада готов, чинно и благородно уходила из территориальных вод СССР, завершив действие по плану операции «Холлистоун», знать, не зная о столкновении. А в 6 экземплярах для избранных принимала на борт сокрушительный удар форштевня К-19, отчаянно боролась за живучесть в подводном положении, не смея всплыть в чужом и враждебном море, поспешно оставляла назначенный район и не помышляла о каких-то разведывательных задачах. Словом, правда, чистая правда и ничего кроме правды. Сегодня пресса освещает, если вы посмотрели бы вчера «Комсомольскую правду», то там есть описание проверки наших торпед на детонацию. Ни при каких вариантах столкновения самых сильных и более мощных, чем предполагалось здесь, детонация невозможна. И описывается один вариант, когда столкновение было, и было столкновение в нос, там, где находились торпедные аппараты, так вот, погнулись торпедные аппараты и погнулись торпеды, а детонации не было. А теперь сопоставьте вчерашнее выступление главнокомандующего военно-морским флотом Бураедова, где он говорит: на 80% причина гибели в столкновении. О чем все это говорит? Это говорит вот о чем. Что существует, да, скорее всего, мы пока говорим эту версию, но наиболее все-таки вероятной версии гибели нашей подводной лодки, это торпедный залп. Мы расходимся с оценкой только в том, что он пишет, что, возможно, было два выстрела, одной торпедой, потом двумя. Нет. Если создалась ситуация, при которой БИУС, то есть средство оповещения обстановки, дало центральному посту, сообщили командиру, что на лодку идет торпеда, то стрелять одной торпедой не было действительно никакого смысла. В боевых условиях стрельба идет в этом случае часто залпом. Но именно поразить торпеду одной торпедой, это, ну, в море это иголкой встретить иголку. Поэтому была попытка поразить именно торпеду, но не нашу подводную лодку. А дальше уже как получилось. В чем разница между версией, которая описана доценко, и то, что изложено у нас? Мы показываем причины, в результате которых в мирное время наши лодки фактически атакуют и топят боевыми торпедами. Причины. Доценко таких причин не описывает. А причина в одном. Вся практика проектирования подводных лодок ракетных «Рубин» на просто опасная. Именно эта практика привела к тому, что шумность наших подводных лодок в децибеловом исчислении на 30 дБ, а если в звуковом давлении, то речь идет о том, что в 100 примерно раз выше. И американцы вот в этой книжке не скрывают это. А у нас это скрывают. И вот посмотрите, в этой в известии одна только фраза есть. Во время катастрофы там на Курске этих соседей могли и не заметить. Акустика у нас устарела. Вот эта фраза «акустика у нас устарела» выдает заказчика. Потому что обыватель, который не имеет представления об акустическом проектировании подводных лодок, фраза «акустик у нас устарела» воспримет, что у нас средства обнаружения устарели. У нас средства обнаружения более-менее на равных с американцами. Я имею в виду гидроакустический комплекс. Более-менее. Хуже дело именно непосредственно с шумностью, особенно с переизлучением системы корпус прочный, грибной вал, винт. Ну и, естественно, шумность механизма. Вот это все время скрывает. Вот эта практика проектирования порочная и привела к тому, что в мирное время американцев мы провоцируем просто. Потому что если вот создать такое качественное неравенство носителей при количественном равенстве ракет морского базирования, то противник будет всегда за то, чтобы было равенство по количеству, по умолчанию сохраняя неравенство по качеству носителя. Мы не раз говорили о том, что если, а вы уже теперь, видимо, все прочитали эту записку, если нельзя построить подводную лодку с шумностью равной, хотя бы равной американской подводной лодке, то лучше строить мощные ракетные крейсера. Потому что нет смысла в таких подводных лодках. Они опасны для экипажей, они опасны по многим-многим параметрам для окружающей среды. Но это вот только одна сторона вопроса с гибелью Курска. Когда вы читали книжку, я не знаю, все ли вы прочитали, то пятый раздел книги заканчивается такими словами. Пятый раздел и есть самый важный, где он называется так. Мистика и трагические случайности нет. Боевые действия средствами эгрегориальной и матричной магии. И заканчивается примерно такими словами. После того, как решение об этом принято в России, алгоритмика эгрегора доктрины второзакония Исаии уже включена в объемлющую глобальную алгоритмику, в которой неизбежно библейский проект порабощения человечества рассыплется, не оставив после себя ни зерен возобновления в будущем, непочитаемого кем-либо праха. И дальше. Открытым остаются только два вопроса. Вопрос сроков времени и вопрос о количестве тех, кто, отрицая свое вселенское достоинство человека, сгинет. Раз, когда я вам докладывал вот результаты наших исследований, я не мог вам сказать и не говорил о том, что я только сказал, что война информационная ведется средствами эгрегориальной и матричной магии. В принципе, вот в этой книжке достаточно общей теории управления, о которой вы все знаете, курс, который я читаю вот в университете, для того, чтобы овладеть вот этими, есть все. Сейчас наше общество находится на той стадии, когда то, что было доступно избранным, при желании, говорю, каждый может этим овладеть. То есть монополия на это знание больше не существует. Достаточно общей теории управления есть раздел такой. Качество управления и запас устойчивости замкнутых систем. Качество управления – это мера вектора ошибки управления. Запас устойчивости замкнутой системы – это мера возмущающего воздействия, превышение которой ведет к гибели системы. Теперь вот представьте ситуацию. 15 августа мир был поставлен на грань ядерной, а может быть и термоядерной войны. Случись такая война, цивилизация на Земле с ней была бы покончена. И некому было бы разбираться, кто начал первый. Это столкновение на уровне шестого приоритета. Представим противостояние двух систем, двух цивилизаций, русская цивилизация и западная цивилизация, библейская, на уровне первого, второго и третьего приоритета, но больше первого приоритета. Западная цивилизация – это все практически страны Европы, это Соединенные Штаты, Канада, Австралия и частично страны Южной Америки. Это очень, ну, население в целом где-то подходит к миллиарду, ну, немного меньше миллиарда. Русская цивилизация, население 150 миллионов. Но здесь определяется не количеством, населения, а определяется тем, какому эгрегору привержена та или иная общность. То, что западная цивилизация привержена библейскому эгрегору, который формировался на протяжении многих тысяч лет и длительное время сохранял свою устойчивость, сейчас те, кто изучает наши работы, я думаю, ни для кого с момента опубликования работы «К Богодержавию» ни для кого не составляет никакого секрета. Вот эта работа наиболее доходчиво объясняет, что такое эгрегор вообще и что такое библейский эгрегор часто. Но эгрегор – это и триединство материи, информации и меры. Материя – это энергия. В данном случае это тоже материя, только в устойчивом переходном состоянии. Из одного агрегатного состояния в другое. Информация – информация. А мера – это алгоритм. Если человек попадает в этот алгоритм, его психика, а у каждого психики каждого есть свой алгоритм, то он становится, ну, во многом приверженным этому алгоритму и действует во многом, даже не задумываясь, на основании вот этого алгоритма. Но встает вопрос, как оценить качество управления вот по одному и другому алгоритму. Товарищи, ну вы либо заходите, либо... Сейчас говорю очень серьезные вещи, поэтому нужна определенная сосредоточенность. Качество управления, оценка субъективная. Почему? Потому что вектор цели, вектор состояния, вектор ошибки определяет субъект. Субъект определяет приоритеты, субъект определяет порядок приоритетов. Поэтому качество управления, оценка субъективная. Предел божеского попущения. Если мы будем пытаться выяснить алгоритм противостоящей системе и давать ему оценку, то наша оценка качества управления будет субъективной. Даже наш противник, если будет оценивать наш алгоритм, тоже оценка будет субъективной. Но дело еще в том, что алгоритм не всегда выражен в строгой лексике. Он может быть выражен в образах. А образы в символах, а символы можно трактовать и так, и это. Поэтому тот, кто ведет противоборство на цивилизационном уровне, в информационной войне, должен выразить в строгих лексических формах, определенных, чтобы не было возможности туда и сюда толковать. Мы выразили в строгих лексических формах зверский алгоритм библейской концепции, доктрина второзакония Исаии. Но мало этого оказывается. Надо еще и выразить к этому нравственные отношения. Многим не нравится, мы уже это не раз слышим, но что это они в каждой работе суют эту доктрину второзакония Исаии? Будем совать в каждой работе до тех пор, пока не закончится действительно эта мерзость. С момента, как только лексически это определено, мера становится определенной. Это не важно на каком языке. Дальше все это уходит наверх, на высшую оценку. И оценку качества управления по той или иной концепции можно получить как языком жизни. Он дает ответы только, он язычник в этом смысле. Все свои ответы он дает своим языком. Но это язык жизни. Те, кто читал благую весть мира Иисуса Христа от ученика Иоанна, это единственное, что осталось от Христа, от учения. Прямо говорится о том, что Бог в этом смысле язычник. Поэтому все библейские все православные, католические, протестантские религии искореняли язычество. Так, я вам зачитал. Оставалось для нас два вопроса. Вопрос о сроках и вопрос сколько. Вопрос о сроках времени получен. Ровно через два месяца, день в день, 12 октября, в порту Адена, новейший ракетный крейсер, это переоборудованный эсминец, был взорван арабскими террористами. Кто бы мог подумать, что на резиновой лодке можно погрузить 100 килограмм тринитротолола, мало ли шляется резиновых лодок. И в борт 12-метровая пробоина, 17 погибших, сколько-то раненых, и есть даже пропавшие 10. Конечно, можно сказать, что это случайно, кому как нравится. А именно после этого, как была строго определена в лексике мера вот этого алгоритма, определена определенным, начались немотивированные, казалось бы, беспорядки в Израиле. Да, там две толпы. Они во многом сейчас друг друга стоят, потому что то, что там происходит, это следствие национального взрыва, который накапливался очень давно. Там, где действуют эмоции, это всегда эгрегориальная зависимость. Месить они будут долго. Какие переговоры в Шарм-эль-Шейхе, как вы уже убедились, ни к чему не привели. И не привели, занимает пока правильную позицию. Надо держаться от этого в стороне. Не потому, что мы хотим крови. Нет. Дело в том, что пока энергия вот эта не выйдет вся, эмоциональная, потому что понаблюдайте за собой, когда вы вас несет, и вы можете наговорить в споре всяких неприятных вещей друг другу, всегда имейте в виду, что это в этой мере подвержено эгрегориальной зависимости. Хотя внешне это выражается вашим эмоциональным взрывом. В толпе то же самое. Но проблема в другом, все еще впереди. Через неделю, другую, закончатся выборы в Соединенных Штатах. Американская толпа сейчас замкнута на другой алгоритм, предвыборный алгоритм. Все это завершится, и начнутся многие неприятности, потому что Америка не только имеет атомные подводные лодки, с помощью которых она атакует в мирное время в районах, в которых ей запрещено входить, то есть в нашей зоне, она еще атакует весь мир через доллар. И тот, кто из вас читал статью, по-моему, от 14 октября в независимой газете о том, что Америка напечатала триллионы долларов, ничем не обеспечено. Это может вот начать и рухнуть, вот тогда весь мир увидит. Это культурное американское общество. И русских, которых много ругали за то, что они, видите, не цивилизованы, тогда западная библейская цивилизация вот и покажет себя. Потому что как только там начнется бешеная инфляция, тот средний слой, который привык жить прекрасно и благодушно, он лишится разом всего. Опять, мы не хотим, чтобы были и обрушения резкой доллара. Потому что мы знаем, все валюты мира замкнуты на доллары, а наши особо. И российский обыватель пострадает больше всего. Потому что бумажных долларов в России тоже больше всего. Предлагаем другой алгоритм. Вначале отстроиться от кредитно-финансовой системы Запада, создав энергетический рубль, создав свою валюту. И только после этого начать возвращать доллары. Но вы видите, как поддерживается доллар. Правда, на одной отметке. Вы видите, какую тактику ведет Путин. Речь пошла о национализации государственного банка. А вопрос, а кому он принадлежал? Прессе. Что? Олег, что ли, Центрального банка? На 11 октября сюда прибывает Ротшильд. Ему 91 год. Он дает знать, кому принадлежал Центральный банк. Дайте мне возможность управлять деньгами страны. Мне плевать, какие законы в этой стране пишутся. Центральный банк в этом смысле принадлежал Ротшильду. Считаем, что Путину сейчас действительно непросто суметь пройти между Сциллой и Харибдой. Надо, чтобы его воспринимали все пока как своего. Его действительно пока все воспринимают как своего. И вот в прошлый четверг я был в Москве, беседовал с рядом лиц, которые входят не в ближайшее, но в некоторое окружение Путина. Они говорят, мы иногда сами не понимаем, почему он так вот ведет. Непонятно, почему он вдруг взял день рождения и стал встречать в Павловске. То есть, ну, в Санкт-Петербурге, в Павловске. Почему он пошел вдруг на премьеру Мазепы? Эти люди искренне хотят помочь Путину. Более того, они уверены, что Путиным кто-то манипулирует. Но они говорят, ну мы не знаем кто, но какие-то есть, наверное, тайные советники. Вы хотите, я вам объясню, почему он поехал встречать день рождения в Санкт-Петербург? Почему он в день своего рождения посещал оперу Мазепа? Эти люди, которые вообще-то обязаны знать такие вещи, они, оказалось, это не знают. Потому что есть алгоритм уничтожения, ну, наиболее перспективных будущих руководителей, библейский алгоритм. Он расписан в Библии, в сюжете «Давид и Авессалом». Вы помните, где-то в начале года был даже фильм об этом «Давид и Авессалом». Когда первенец Авессалом, подзуживаемый ближайшими людьми из окружения Давида, был противопоставлен Давиду, а когда потом началась война между Давидом и Авессаломом, и Давид просил сохранить жизнь Авессалома, и после сражения бежал, то тот, кто больше всего подзуживал, он его и зарезал. И тогда окружающий спросил, зачем же ты сделал? Давид же просил сохранить жизнь. Он сказал, а я сам лучше знаю, что рядами есть те, кто понимает больше. Этому алгоритму, внешне они очень похожи, Путин противопоставил другой алгоритм. Вот на Украине очень не любят поэму Полтава и очень не любят оперу Мазепа. Дело в том, что Кочубей и Мазепа были подельники. В смысле поддельники, в смысле стремления отделить Украину от России. После того, как Богдан Хмельницкий, прислушавшись к мнению украинского славянского народа, которое то поляки, то турки, присоединил Украину к России. Они, в общем-то, оба мечтали об отделении. Но после того, как Мазепа соблазнил дочь Кочубея, тот накатал донос. Но донос попал к Шафирову, к Раиму, татарскому еврею, который сам знал, чего делать в таких ситуациях. Отправил обратно донос Мазепе. В результате голова Кочубея скатилась на платье с плеч. А Мазепа предполагал, он клялся верности Петру и предполагал, что Карл XII пойдет на Москву. И повторится то, что было под Нарвой. Он сломает хребет русской армии, и Мазепа объявит об отделении Украины и прогласит себя царем. Но Карл XII пошел на Украину для того, чтобы Мазепа ему помог, потому что он нуждался в помощи. Кому вообще не интересно, я не возражаю, можно встать и уйти, а не бормотать про себя. Поэтому дальше и Мазепа. Ну, Петр I был крут на расправу, он всех подельников там. Мазепа сбежал в Карла, но судьба с Карлом была тоже не лучшая. Итак, Путин тоже выдал свой алгоритм, который ближе к ироническому. Одни злочестивые пусть вкушают ярость других злочестивых. А теперь почему Путин все-таки пошел на эту премьеру? Какова главная задача Путина? Не допустить развала России. Просто не думайте, что попытки развалить ее закончились. Татарстан, Башкортостан, на Кавказе, да и некоторые губернаторы мечтают об этом. Так вот, в первый день своего рождения, будучи президентом, Путин сидел не в царской ложе, а в партере вместе со всеми. И тем самым он дал знак. Имейте в виду, национальные элиты, если будете заниматься вот тем, на что вас толкают с Запада на развал России, кончите так же, как Мазепа и Кочубей. Был удивлен, что в Москве этого не понимали. Это люди, которые очень хотят помогать Путину. А в истории известно, что знаменитый режиссер, который поставил «Войну и мир», украинский режиссер, хотел в 85 году поставить оперу «Мазепа». И тут-то и началось все. Все его заслуги куда-то полетели. Я имею в виду Бондарчука. На него как псы набросились со всех сторон. И русская элита, и украинская элита. То есть знает кошка, чье сало съела. И последнее, что связано с Курском, это Рудской. Вот журнал «Молодая гвардия», второй номер. Видите, на фотографии здесь, на обложке Рудской, в форме полковника, летчика. Лозунг: «Защитим армию, армия защитит нас». В этом журнале 10 лет назад, 10 лет и 9 месяцев назад, была напечатана статья «Концептуальная власть, миф или реальность». История статьи такова. Там очень многие люди имели к ней непосредственное, ну, сейчас. В журнале, в газете «Поиск» академической была анкета тех академических институтов, университетов, дать свои соображения, какой быть науке в 21 веке. Это было от Ленинградского университета поручено одному из наших товарищей. В результате появилась статья, а вернее ответ, который просили, но не какой быть науке, а для чего быть науке. Товарищ повез туда, вот, на набережную, где Академия наук, в секретариат, где сидел Жорес Алферов, тот, который получил сейчас Нобелевскую премию. Мир единый, целостный, все в нем причинно-следственно обусловлено. В этой короткой, на 10 машинописных страницах, в статье были изложены фактически, мертвой воды не было, концепции общественной безопасности не было. Была только-только закончена разгерметизация. Но план концепции общественной безопасности в ней был расписан. И все было сказано строго и определенно. И о концептуальной власти тоже. В результате Жорес Алферов увидел у секретарши, это взял, посмотрел. Я сегодня в Москву еду где-то расписаться, повезу. И повез к Марчуку. Он был президентом Академии наук. Чук жил тогда с Горбачевым. В том коттедже там разные. И была то ли партийная конференция, то ли пленум какой-то. Он готовился и зашел к Марчуку, увидел на столе эти 10 машинописных страниц. Это что у тебя тут такое? Дай посмотрю. Посмотрел. А потом во время доклада вдруг вынул голову из торбы с овсом и произнес: нам тут что-то подбрасывают про заговоры какие-то там. То есть, что он понял из этого, тогда трудно было судить. Но то, что он прочитал, это тоже факт. Но через какое-то время, через месяц, нашим товарищам позвонили и сказали: давайте мы опубликуем «Молодой гвардии». Мы говорим: пожалуйста. Но название уже было «Не для чего быть науке», а «Концептуальная власть, миф или реальность». Мы не давали название такой статьи. Значит, тогда, в 90-е годы, кто-то понимал, что концептуальная власть – это очень серьезно и очень важно. И вот этого, извините, дурака, я не побоюсь сейчас сказать это слово, тестировали. Тестировали два клана, которые боролись за власть. Путч еще был впереди. Одни тестировали, если ты дурак, то ты не обратишь внимания вот на эту статью. Представьте, вы видите свой портрет на обложке журнала. Наверное, вы все-таки посмотрите содержание. И как бы то ни было, эта статья выходила, выпадала из общего контекста. Ноль внимания. Ну и другой клан тестировал. Ах, если он такой, то его и головы не жалко. Потому что его обязанность была спровоцировать второй путч. Их двоих так и запустили в связке. Ельцин первый путч, этот второй путч. Игры закончились. Вы обратите внимание, конечно, все губернаторы воруют, кто больше, кто меньше. Но посмотрите, как взвыла вся демократическая пресса. Вот известие, то, что я вам показывал, видите, Курского в дугу. Это наступает час расплаты. Как это происходит, по какому алгоритму, это уж не столь важно. Что понял? Ой, побывав дважды в плену, и как вот, ну, или определенные службы, что он попадал в лапы ЦРУшников, вообще попасть дважды в плен, это, конечно, надо суметь. И получить еще за это героя Советского Союза. Я думаю, что во времена Сталина это было в принципе невозможно. Дважды в плену летчик, еще за это герой Советского Союза, еще вице-президент. Вот, чего боится Русской? Он боится лишения парламентской неприкосновенности. Потому что, уверяю вас, как только закончится это дело, будет другой губернатор, он будет лишен парламентской неприкосновенности, сразу же будет возбуждено уголовное дело. Это будет прецедент. Это будет напоминание всем губернаторам. Знайте, что каждый вы под Богом ходите, а жизнь мирская, она вот может повернуться и вот так. Поэтому губернаторы сейчас встанут на его защиту, потому что они будут защищать не его, на его им наплевать. Они будут защищать себя. Ну вот, пожалуй, о Курске все. А второй вопрос, он связан был, он тоже связан с тем, что произошло с Курском, потому что он во многом есть следствие этого, потому что планирование учений лежит на генеральном штабе. Дело в том, что в феврале этого года, в феврале-марте, мне предложили читать лекции в генеральном штабе. Я читал во вторник в университете, а в среду утром в генеральном штабе. В аналитическом центре генерального штаба, где около 200 там генералов и полковников собирались и со скучающим видом слушали достаточно общую теорию управления. Ну, не все, правда, сразу скажу. Кто помоложе, с большим интересом. Но там произошел, ну, в некоторой степени конфликт. Конфликт, оказывается, имел продолжение. Суть его. Ну, меня спросили, тогда еще не было конфликта между Пушкиным и Сергеевым, как я отношусь к функции генерального штаба, на что я ответил, что примерно так, как когда-то относился Сталин, потому что очень многое понимал, для чего должен служить генеральный штаб. Он никогда не позволял зарываться генеральному штабу. Об этом пишет Захаров, маршал Захаров в своих воспоминаниях, когда Шапошников Борис, Шапошников, это бывший царский офицер, был начальником генерального штаба во время войны, обратился к Сталину. Он сказал, что Сталин, видимо, понимал, что такое предиктор-корректор. А из чего вы взяли? Ну, я просто привел, вот, как помнил, вот эту фразу насчет того, что Шапошников пожаловался, что слишком много текучка заедает его. На что Сталин ответил: вы должны так планировать свои деньги, чтобы на все на это у вас уходило на текущие дела, не более 4 часов в сутки. А остальное время ваша обязанность лежать на диване и думать о будущем. Ну, примерно вот после этого тот, кто писал военную доктрину, вскочил и в истерике убежал. Я даже вначале не понял, а в чем дело. Мне сказали, ну вот он и есть автор военной доктрины. Фактически я косвенно и выразил таким образом отношение к военной доктрине. Прошло вот почти 9 месяцев, и произошла встреча с Виктором Васильевичем Шлыковым, который является зампредседателем. Мне сказали, ну вот он и есть автор военной доктрины. Фактически я косвенно и выразил таким образом отношение к военной доктрине. Прошло вот почти 9 месяцев, и произошла встреча с Виктором Васильевичем Шлыковым, который является зампредседателем Комитета по оборонной и внешней политике. Он не очень хотел знакомиться с нашими материалами, но ему рассказали, вот что кто-то, читая лекции в Генеральном штабе, высказал вот такое отношение к Генеральному штабу. Он мне вручил вот эту книжку «Нужен ли России Генеральный штаб?». Ну, я понял. Зачитаю вам просто один фрагмент. Но он пишет, что Генеральный штаб, вообще все генеральные штабы во всем мире уже давно после войны перестроились. Остались только два – Югославия, Турция и вот наша Россия. И говорит, что вот эта вредная тенденция, а в чем ее вред? Генеральный штаб не должен брать на себя руководящие функции. Он должен заниматься только подготовкой планов, но никаких командных функций он не должен исполнять. По крайней мере, в мирное время. Вот так выстроен комитет начальников штабов Соединенных Штатов. Вот я читаю, началом этого пути, то есть пути деградации нашего генерального штаба, было положено в марте 1953 года, когда начальник генерального штаба был наделен статусом первого заместителя министра обороны СССР. Я это вам все докладываю, потому что вы читаете, слышите, какой это петлюдный конфликт. А в чем суть конфликта? Никто толком объяснить не может. Произошло это вскоре после смерти Сталина, который при жизни вряд ли допустил бы такое развитие событий. Уж он-то хорошо владел искусством сдержек и противоречий в управлении армией. Правда, весьма своеобразно. Надо сказать, что его взгляды на роль генштаба выглядят даже сейчас куда более современными, чем воззрение нынешних российских генштабистов, стремящихся ухватить как можно больше функциональных обязанностей за счет министра обороны, других силовых ведомств и даже правительства. В качестве примера можно привести беседу Сталина с маршалом Шапошником, о которой рассказывает в своих мемуарах маршал Захаров. В ходе одного из докладов Сталину Шапошников намекнул ему о своей большой загруженности текущими делами. Ну и дальше вот все, что я вам сказал. И вот здесь приводит интересную цитату министра военно-морских сил, брата, не того Престола, который выпустил своего брата, Джорджа Престола, будучи первым министром обороны Соединенных Штатов, сказал следующее после войны. Не учитывают разницу между объединенным командованием в районе боевых действий, где требуется безотлагательное решение, и функциями планирования на правительственном уровне, нуждающимися в продуманности и обмене мнениями. Независимо от того, идет ли речь о бизнесе, правительстве или военных операциях, я испытываю недоверие к принципу опоры на единственного гения при принятии всех ответственных решений. Принятие ошибочных решений менее вероятно в тех случаях, когда сторонник какого-либо плана или предложения вынужден обосновывать их перед группой здравомыслящих партнеров. Решения, влияющие на стратегию в глобальной войне, должны приниматься объединенным разумом людей, каждый из которых вносит свой вклад в виде специализированных знаний, выступая одновременно в виде сдержки и противовеса по отношению к другим. История, она течет очень извилистым путем. И я считаю, что вот эта работа, она всего 300 экземпляров для узких специалистов. Он сказал, я сейчас в одиночестве. Ну а Путин не встал на сторону ни Сергеева, ни Квашнина и сделал правильно. Нужно время, чтобы сейчас страсти и эмоции улеглись, но то, что нужно реформировать наш генеральный штаб, не всякого сомнения, потому что война в Чечне, это тоже во многом, здесь он прямо пишет, что именно особенно вот развернулся генеральный штаб наш во время войны в Чечне. И дальше он пишет, что не случайно начальник российского генерального штаба Квашнин и другой генерал армии, советский ветеран генштабист Гареев в большой статье «Семь уроков Великой Отечественной войны», опубликованной весной нынешнего года с началом зависимого военного обозрения, а потом в «Красной звезде», представляющий своего рода манифест генштаба, объясняет практически все просчеты подготовки и ведения прошедшей войны недооценкой Сталином роли генштаба в системе высшего военного управления. А Сталин как раз стоял правильно над генштабом. Он осуществлял высшее военное и политическое руководство. И если бы во главе... А дальше он приводит прямо примеры, как генштаб Германии и привел фактически фашистскую Германию в катастрофу. Я сразу говорю, нас попросили поучаствовать, мы не участвовали прямо, я вот только поучаствовать в этом процессе. То есть у нас будут теперь встречи соответствующие, и мы постараемся свою оценку высказать более определенно. Ну и еще одна часть моего сообщения. Вот 18 октября, как правило, всегда идет где-то, но обязательно бывает очень значимая информация. 8.10. В независимой газете от 18 октября появилась очень серьезная статья, на наш взгляд. Возможен ли синтез политической идеологии на основе православия? 5 или 4 раздела. Синтез неоконсерватизм, парадоксы консерватизма в подсовременности, так называемые православные консерваторы и последние эстеты и романтики. Ну, статья действительно очень интересная. Интересна она в том, что сам того не понимая, фамилия автора Александр Морозов абсолютно точно работает на концепцию. Хотя думает он совершенно о другом. Вот в этом свойство некого информационного потока, который может идти как бы вот в двух плоскостях. Вот я вам только зачитаю один фрагмент. Как о Путине. Консерватизм Путина не несет за собой никакой национальной политической традиции. Точно. В переводе с латыни на русский народ. Потому что русские слова. Мы уже в расовых доктринах об этом подробно говорили. Это определение не национальное. И мы, по-моему, это очень убедительно доказали. Это цивилизационное, а кое-чем даже повыше. Я вам приводил пример в разговоре с одним индийцем, который спросил, никак не могу понять, вот, кто такой. Когда, кстати, был в Индии, я на беседе, там было несколько делегаций, привел этот пример и сказал, что вот индиец, говорит, вот понял, и что такое еврей, что такое там татарин. Не хочу обидеть никого, я говорю, но он говорит, не понимает, что такое русский. Тогда я его попросил прислушаться к слову сочетанию. Человек, друг, где-то улыбался, где-то понял. Я спросил, чего ты понял? Он говорит, что я понял, что ты любишь. Я говорю, ну, что-то да, что-то похоже. Так вот, сдвинуть Путина на дешевый национализм, как сдвинуть его на святую Русь, вопрос православный. А до крещения Русь не была святой? И она только святой стала после крещения. Понятие святости совсем не определяется через слово «религия». Религия, может быть, религия по латыни «связь», надо переводить на русский язык. Итак, неоконсерватизм Путина. Последние 5 лет русские политики упоминают дежурный набор Ильин, Столыпин, Витте. Но за этим нет выстроенного, отрефиксированного видения русской политической истории. Политическая лексика Путина не дает никаких оснований подозревать его в том, что он консерватор по-советски. Что он мечтает о рецепции каких-то механизмов или институций, пишет как здорово, зрелого сталинизма. Но ему не на что опереться и в досоветском опыте. Таким образом, неоконсерватизм оказывается полностью сконструирован и весь устремлен в будущее каким-то формам государственной и общественной жизни, которых никогда и нигде не было. Вот они на своем языке и принесут наши конфеты. А чем заканчивается статья, еще более интересно. Пытается ли развернуть свой имидж, порожденный мутными народными ожиданиями, политическую философию, которая сможет стать системной, современной и действовать дольше, чем имидж отдельно взятого политика. Написано кудревато, но смысл такой. Удастся ли какому-нибудь вождю создать целостную концепцию, в которой философская часть будет расписана таким образом, что она выразит ожидания всего народа, и при этом будет жить дольше, чем имидж этого вождя. Вот перевод так, более-менее осмысленный. Ну и здесь интересно, в статье проигрывается несколько вариантов. Вот соединение Зюганова с Душеновым. Да, действительно, мы давно говорили, что марксизм – это экспортная модификация библейской концепции. Они уже обнялись. Или Крутого и Шевкунова. Шевкунов – это архимандрит Тихон, который над Путиным не слышит, что у него духовником является архимандрит Тихон. Он где прямо не говорит, но не отрицает, что вот я духовник. Ну и соединение Дугина с известным уже Джамалем Гейдаром. Вот здесь все прокачивается и говорится, да, в горизонте нечто такое, что вот будет иметь выражение. Ну и сравнивается опять Сталин и Путин, так аккуратно. Но нет, вот ну не находится никакого сравнения, но вот все, что Путин, то есть Сталин на словах был за марксизм, а на деле был за целесообразность. Путин на словах за библейское православие. Но на деле он точно будет за целесообразность. Вот этого нюанса они ухватить никак и не могут. Потому что Путин понимает, что он имеет дело с толпой. Я уже говорил месяц назад, когда по Курску. А вот представьте себе, что зная, что торпедным залпом утоплен наша лодка. И раз эта информация вбрасывается в толпу. Кто может предсказать реакцию? Вот прошло 2 месяца, реакция американской толпы и нашей. Что творится в Израиле, когда эмоции захватывают? Причем еще неизвестно, чьи эмоции будут круче, там, в Америке или у нас. Вот прошло 2 месяца, и скоро вы увидите, что версия эта станет уже практически объективно государственной, но реакция на нее будет несколько и будет погашена. Я вам советую почитать внимательно эту статью. Тут много кое-чего есть интересного. Я не буду на всем останавливаться. Но речь-то вот сейчас о чем идет. Что пресса, сама того не понимая, не в нашей лексике, а некоторые в нашей лексике, ну, Глеб Павловский, репортаж о концептуальной власти. Он, конечно, не говорит, что такое концептуальная власть, но кто сел на терминологию, почему мы столь уделяем важное внимание понятийному терминологическому аппарату? Потому что управление и Библия вначале сформировала понятийный и терминологический аппарат, на основе которого выросла целая библейская культура. И на основе этой культуры стали формироваться стереотипы отношений людей к явлениям внутреннего и внешнего мира. И не надо понимать управление, как пришел в дом почтальон и пришел, принес вам указ действовать так-то, так-то и так-то. Управлять вами можно и через телевизор, через показ определенных фильмов. Можно через службу определенных канонов церкви. По-разному можно управлять. По-разному живут люди, говорил товарищ Сталин. Ну а люди, что ж, они просто люди. И только квартирный вопрос испортил. Помните, Волков сказал. Так вот, перехожу к последней части своего сообщения. В этой третьей части, вероятнее всего, будет и четвертая, потому что мы не смогли уложиться. Будет две главы. Одна называется «Пророка. Важный чин». А вторая – «Новый навет». Все, кто из вас читал уже две аналитические записки по Булгакову, я думаю, что уже понимают, почему мы обратились к этому произведению. Потому что, во-первых, оно самое популярное не только у нас, но и в мире. Прочитано практически всей молодежью. Молодежь не читает Библию, у нее нет на это времени. И потом это скучное, утомительное, а иногда и вызывающее годливость занятие. Приходилось полностью это читать. Я вам скажу, это проверка на прочность психики. Не у каждого она достаточно прочна, крыша может поехать. И Булгаков сделал великое дело. Поэтому одна из глав будущей книги, а все потом, со временем выйдет, конечно, и книга, уже вот 12 глав, объем уже в книжном раскладе где-то порядка 250 страниц, называется «Пророка. Важный чин». Почему? Пушкин 18 лет, интуиция выше интеллекта. Вот Остальный говорит, он подозрительный. Очень трудно отличить подозрительность от интуиции. Сталин обладал колоссальной интуицией. Он не был подозрительным. Но те, кого он прожигал глазами и говорил, смотри мне в глаза, потому что человек может лгать языком, но он не умеет лгать глазами зачастую. Так вот, Пушкин с молоду обладал, конечно, колоссальной интуицией. Написать в шутливой форме Гавриляду и вот такие строки. Рассказом Моисея, не соглашу рассказом его, он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин, но я, поверь, историк не придворный. Не нужно только важный чин. Потом Пушкин попытался примерить одежду пророка к себе, сотворение пророка. Да, такой факт был. Но это в 24-м году кончилось для него не очень хорошо. А ведь фактически кончилось не очень хорошо, потому что он попробовал примерить одежды не Соломона, а Исаии. Это шестая глава из книги пророка Исаии. В этой главе мы покажем, мы не раз уже обращались к этой теме, и в ответе хоперским казакам, есть такая у нас небольшая работа, «Свет мой зеркаль, скажи, когда нужно посмотреть». Там посвятили практически целый раздел о том, как формируются понятия. Прямо говорим о том, что понятия – это не слова, понятия – это не образы. Понятия – это вместе, слова и образы в процессе. Вот когда дзен-буддийский монах сказал, слово «луна» – это палец, указывающий на луну, он сказал правильно, но только наполовину. Потому что между палецом, указывающим на луну, и самой луной есть еще образ луны. И образ этот у каждого свой. Хотя вроде бы мы видим одну и ту же луну между собой. Не о словах. Не о словах. Процесс и явление объективны одно и то же. А образы у людей разные. Люди могут не только спорить, но даже драться и хвататься за руку. И вот я думаю, что к концу недели, ну, к следующему семинару, это аналитическая записка уже будет в газетном варианте, там приводим примеры и показываем, как формировали пророков, кто стоял за тем, чтобы одного провозгласить пророком, почему царя Соломона не провозгласили пророком, а он так остался царем, а почему Исаию провозгласили пророком. буду повторяться, потому что Соломон и Исаия в истории, что оба прожили по 40 лет. Исаию распилили деревянной пилой, видимо, он достал эту монахию. Вот. А Соломон закончил жизнь, ну, как старый человек. Это не прожили 40, а действовали энергично 40. Потому что Соломон начал свою деятельность с обращения к Богу, чтобы тот даровал ему развлечение. А Исаия начал свою деятельность, потому что в одной из первых глав, что вот я вижу, что я вошел в чертоги Бога, и Бог ко мне обращается. Кого мне послать? Как будто Бог не знает, кого и куда посылать. Вот совершенно разный подход. Ну а дальше вторая часть, Ветхий Навет, мы покажем, как перекочевала доктрина Исаии из Ветхого в Новый Завет. Потому что из четырех на пути Марка, 1 Матфея и Роман Булгакова, одно из действующих лиц Великой Матфеи, начинается с того, что Иоанн Креститель, который является, по сути, родственником Христа, о нем тоже было сказано, было обещание, что он будет пророком, начинает свою пророческую деятельность со слов. Укажем путь Господу, как указал пророк Исаия. Направим путь Господу, как указал пророк Исаия. Ну и чем кончил, тоже показывает. Я не буду пересказывать, лучше все подробно об этом почитаете. Еще будут вещи. Там много показано, почему Булгаков отрезал голову Берлиозу, а не бездомную панелью. Потому что Берлиоз, почему дал такую фамилию Берлиоз? Потому что Берлиоз был композитором, который внес в музыку программирование. Что значит программирование? Ну, композиторы обычно пишут, дают название, а дальше каждый, кто слушает музыку композитора, какие у него образы возникают, ну, с теми он и живет. А Берлиоз давал трактовку своей музыке. Вот образы такие-то, такие-то и такие-то. То есть музыку программировали. Поэтому Михаил Афанасьевич Булгаков правильно отрезал голову не бездомному, а Берлиозу, программисту. И похоже, что еще Берлиоз на и по другим, по другой, любой какой-то тематике. Да, сейчас я... Значит, вот сегодня вышла газета, и здесь, по-моему, даже есть редактор, «Образование и бизнес». Видите, на первой. «Правда» генерала Нечволодова. Очень интересный процесс пошел. Есть фотографии офицеров и статья Виктора Алексеевича Ефимова. Вот, поэтому часть потом статей разберете. Но их можно, газету можно приобрести. Ну, еще вам могу сказать по ситуации, как развивается. Вот сегодня мне звонил генерал Петров и сообщил несколько интересных новостей. Вы знаете, что он работает в Перми. В Перми должны быть губернаторские выборы. И губернатор Перми отказался составлять свою кандидатуру. Его вызвали в Кремль, к Волошину. После этого он вернулся и объявил, что он будет участвовать в выборах. Ну, Константин Павлович встречался с рядом кандидатов уже, а вот с этим не встречался. Через два часа он мне звонит, говорит, звонили от губернатора, просят встреч. Это вот одно. И второе. В Пермь приехал помощник Кириенко по экономическим вопросам, который, оказывается, знаком с концепцией, с ее экономической частью. Знал, что... А Пермь входит в округ вот этот, Приволжский, где Кириенко, где во многом пытаются править Павел толки, но мы думаем, что у них ничего не получится. Так, министр обороны сегодня объявил, что вокруг Курска обнаружены фрагменты иностранной подводной лодки. Заявил, что не берут нужду Соединенных Штатов за умолчание. По радио 16:30 маяк. Все может быть. Но я сказал вам, будет еще много всякой информации. Предмет. Мы же не говорим, что торпеда не попала наша. А если попало, то должны быть фрагменты. Главный редактор газеты «Образование и бизнес» так присутствует на семинаре. Косенко Виталий Васильевич. Значит, если Виталий Васильевич, если желает что сказать, то пожалуйста. Если, может быть, есть вопросы. Вот. Если есть вопросы какие-то, уже неоднократно информация печатается. Мы считаем, что газета очень много делает для того, чтобы вот эта стратегическая информация достигала массы. Мы находимся сейчас на очень важном этапе. Я просто вот так образно скажу. У Пушкина в домике в Коломне, вы знаете, есть предисловие очень длинное, 22 октав. Вот первый этап, он назывался, его можно было назвать так. «Вверх земных утех из-за угла смеяться над всеми, но сам в толпу не суйся, или смех плохой уж выйдет. Шутками одними тебя, как шапками, и враг, и друг, соединясь, миг закидают друг». Этот этап пройден. Второй этап. «Друг на друга словесники идут». Это я всей прессе говорю. «Друг друга режут и друг друга губят, и хором о своих победах трубят». Вот этот этап завершился. Начинается третий этап. Ура, мы ловим, гнутся шведы. Спасибо за внимание. Вопрос еще есть? Да.
Почему Сесерос? Не приехал этот уборщик для того, чтобы поправить...
Он меня никогда не приглашает на обсуждение своих планов. Ему 91 год, я знаю только, что он впервые после революции здесь появился. По крайней мере, открыто. Инкогнито, может, бывал. Да, пожалуйста. Эгрегор, мы им пользуемся, это из восточной терминологии. У нас, в нашей терминологии, это коллективное, я поясню, это коллективное бессознательное. Вот, в нашей терминологии. Ну, я не могу вам сказать, откуда он взялся. Из какого языка вы спрашиваете?
И что он означает?
Говорим, как что мы под этим понимаем. А что он в том языке, не знаю. Хорошо, спасибо.
А сейчас не может
сказать.
Ну, пожалуйста, скажите всем.
Значит, эгрегор Америчик. Данный термин присутствует. Это же термин присутствует.
Я могу только сказать, что термин, видимо, выбран довольно правильно, потому что действительно это страж. Страж мыслительной деятельности каждого человека. И, ну, не сильно, по крайней мере, уклоняется. Но хорошо, спасибо за историческую справку. Книги Эноха. Тихо, только по одной берите. Все.
Владимир Михайлович,
Нет, бизнес.
Спасибо. Сейчас там, по-моему, еще будут газеты.
А где газеты?
Одну газетку.
Мне ответ.
А газеты не дают?
Нет газеты. А?
Нет, все, газеты это просто мою газету.